Прочитаем два текста Священного Писания. Первый записан, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 16 и 17 стихи, и книга Откровения, 22 глава, 14 стих. Итак, 1 Коринфянам. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». И книга Откровения, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь». Дорогая Церковь, братья и сестры во Христе, мы стоим или пришли сюда пред лицо Божие, чтобы совершить великую святыню, о которой, возможно, да и невозможно, мы не раз слышали с вами и проповеди, размышляли в малых группах по изучению Священного Писания. Иногда бывает так, что какое-то внутреннее состояние в нашем присутствии или во время участия, что-то мы испытываем. Возможно, какие-то чувствования. Их нельзя сравнивать с душевно-плотскими. Этому присуще только духовное чувствование. И об этом Писание говорит нам, что оно есть в нашей жизни, присутствует. А бывает, что, как бы, знаете, по обыкновению. Может быть, кто-то из нас замечает это, а кто-то нет. Но наше хождение пред Богом не зависит от наших чувств, даже духовных. Потому что благодаря нашему Господу и Спасителю, Его жертве, нам открылся этот свободный вход в Царство Его. Царство Отца Небесного. Вот поэтому мы и молимся молитвой «Отче наш», которая начинается этими такими, знаете, как бы обыденным словом «Отец». Но с другой стороны, это не тот Отец земной, это духовный Отец, Небесный Отец. Поэтому, приступая или подготавливая себя еще раз, особенно вот сейчас, в преддверии этого события для нашего духовного человека, мы обращаем внимание на эти тексты. И вот как-то удивительным образом, на мой взгляд, Дух Божий ввел нас во время этой самоизоляции в лице размышлений о семи блаженствах, о которых нам говорит книга Откровения. И вот, когда мы читаем этот текст, давайте еще раз прочитаем 14 стих 22 главы, книги Откровения, «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Первая книга Библии «Бытие» дважды говорит о дереве жизни и его значении. Вторая глава, 9 стих, и третья глава, 22 стих книги «Бытие». И последняя книга Библии возвращает нас к этому древу вновь три раза. Бог указывает на это древо, значит, оно важно для вечности, потому что нет ни одного слова, как говорит само Священное Писание, без значения. То есть это имеет значение, играет значение. И Бог указывает на это древо, значит, оно важно для вечности. И для нашего именно пребывания в вечности, связанное с этим деревом, деревом жизни. Иногда мы можем слышать, что книга Откровения – это аллегорическая книга, иносказательная. Может быть, и сегодня у нас возникает мысль, а вообще, что это за дерево? Это аллегория, отраженная в Священном Писании, или иносказание? Или это истина, не подлежащая сомнению? Вот об этом мы узнаем только в вечности. Только в вечности. Бог после грехопадения Адама и Евы не допустил их к дереву жизни. Потому что если бы мы даже представить не можем, если бы наши праотцы вкусили, будучи уже во грехе, будучи уже грешниками, то есть они умерли духовно, если бы они вкусили от этого дерева, что было бы с ними, и мы скажем, что было бы с нами? И Бог удивительным образом, предвидя, в этом и есть Его вечное бытие, предвидя это, предостерег наших праотцов, чтобы они вкусили плод от этого дерева. И вот 22 стих 3 главы говорит нам об этом предостережении и действии Божьем, как здесь сказано: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Смотрите, какая параллель вот сегодня в нашей действительности, и если мы смотрим в то далекое прошлое, вечно. Мы сегодня говорим о вечности, будучи детьми Божьими, в надежде, в ожидании, что мы будем жить вечно, где не будет ни смерти, ни болезней, ничего не будет. Пройдет, написано в этой же книге Откровения. И вот здесь Бог, предостерегая и ограждая человека от вечной жизни во грехе или грешникам, Бог сделал чудо, мы бы так сказали бы своим нашим языком, понятным для нас. Как бы не вкусил, сказал Бог, от этого дерева и не жил вечно. Дальше давайте размышлять и представлять, что было бы с нами. Но слава Богу, что это не так. Но Голгофская жертва Сына Божия, возлюбленного Сына Божия, даст нам право вкушать в свое время от этого древа жизни. Есть такая замечательная книга под названием «Потерянный возвращенный рай». И вот эти тексты, они как раз и говорят о потерянном, о том, что мы потеряли в лице праотцов наших, и то, что мы приобрели в нашем Господе Иисусе Христе. Но путь к этому дереву жизни лежит прежде всего через веру. Через веру в искупительную жертву. И Христос не раз говорил: веруй, и спасен будешь. Веруй, и получишь ответ на молитву. То есть вера, она присутствовала всегда, и она присутствовать будет до того времени, когда мы придем в вечность. И Иоанн подчеркивает эту истину такими словами: мы любим Господа, но увидим Его таким, каким Он есть, только тогда, когда придем. И вот тогда уже вера не нужна будет. Мы увидим. Мы будем вместе с Ним царствовать, так говорит нам Слово Божие о Церкви Христовой. Поэтому путь к этому древу жизни лежит через веру в искупительную жертву и потом, только потом, через соблюдение заповедей, но никак не наоборот. Христос однажды сказал в Евангелии от Иоанна, мы читаем такие слова, хорошо нам знакомые. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он путь, Он истина, Он жизнь. Что такое соблюдение? Или что означает это слово? Оно означает делать, совершать, поступать, заниматься, осуществлять неоднократно. Вот то, что мы с вами и для чего мы сюда и пришли, доколе Он придет. Мы хотим соблюсти эту заповедь и осуществить ее или осуществляем ее неоднократно. Блаженны те, говорит нам Слово Божие в последней главе Откровения, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Какой удивительный текст Священного Писания, удивительное обетование. Этот стих указывает нам на седьмое блаженство в книге Откровения. Мы не будем повторять, или можно было бы зачитать, в чем суть предыдущих блаженств. Я думаю, что мы, если есть у нас желание, откроем симфонию, найдем слово «блаженство», и мы найдем это текст из Священного Писания. Но Дух Божий с определенной целью запечатлевает именно семь значений блаженств или блаженства в книге Откровения. И вот это последнее, седьмое блаженство, и это не случайно. Давайте еще раз прочитаем. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Это не случайно, братья и сестры. Здесь нам все понятно, за исключением того, что когда мы только придем, мы соприкоснемся непосредственно. Но нужно дойти. Нужно. Сам Господь устами именно ангела повелел запечатлеть именно на страницах книги Откровения о высшем счастье нашем, которое осуществится во всей полноте только на новом небе и новой земле. Это говорит о том, что здесь не будет нам счастья, нет этого счастья. И седьмое блаженство как бы подытоживает важность полноты счастья для верующего человека. Именно полноты счастья, заключающегося в соблюдении заповедей Господних. Давайте только задумаемся, что в нашем понимании счастья у каждого свое. И каждый даже где-то отчасти вот в земном соприкосновении или желании мы где-то понимаем, но, давайте так скажем, в зависимости от нашего социального положения и экономической, вот, той возможности, которой мы обладаем, мы это соизмеряем с земным счастьем, отчасти. Но Священное Писание говорит нам, что ибо соблюдение заповедей, так Иоанн пишет в первом послании, 5 главе, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Вот удивительно такое, знаете, сочетание. В этом-то и есть любовь к Богу, когда, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Христос говорил: «Иго мое благо и бремя мое легко». И вот это, мы на это должны обратить особое внимание, что заповеди Его не тяжкие. Но однако мы встречаем в нашей духовной жизни то, что когда мы хотим вот исполнить Слово Божие, мы встречаем препятствия во внутреннем человеке и порой даже и не только во внутреннем. Поэтому давайте еще раз напомним самим себе, что такое заповедь. Заповедь – это правило, положение, служащее руководящим указанием для нас с вами. Это руководящее указание Господу, указывающее, как нам, что можно, а что нельзя. Мы знаем, что Бог установил 10 заповедей через Моисея, передал своему народу, первенцу своему Израилю, чтобы он исполнял их и через это прославлял Бога. Об этом мы можем прочитать в книге Исход, 20 глава, с 1 по 17 стих. Там ясно написано, в чем именно заключаются заповеди Господни. И мы, некоторые из нас, знаем их наизусть. И правильно делаем, что знаем их наизусть. И новозаветному народу, своей церкви, Христос тоже заповедовал жить по духу этих заповедей. Потому что по букве мы убедились, когда смотрим на Слово Божие, читаем, на народ израильский, и не только, когда в одной из стран были эти 10 заповедей в основе вот идеологии, но они не осуществлялись, не соблюдались. Потому что в основе вот этих заповедей, и не только Ветхого Завета, но и Нового, теперь уже для нас в основе лежит, конечно же, Голгофская жертва нашего Господа и Его любовь. И мы сегодня знаем, что для исполнения заповедей Господних необходимо быть рожденным свыше, пережить вот эту личную встречу со Христом. И когда Христос беседовал с Никодимом, когда он пришел к нему ночью, Никодим, он пытался как бы Христа, знаете, поднять на такой пьедестал. Мы вот знаем, ты от Бога. И Христос меняет тему разговора с Никодимом и говорит, кто не увидит, вернее, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие и не войдет в Него. Это эталон, духовный эталон вот того, чтобы нам соблюдать заповеди Господни. Потому что своими силами мы не можем это сделать. Не можем. И когда мы читаем Священное Писание, мы отчасти где-то, знаете, успокаиваем себя, говорим, ну если апостолы, мужи Божии, такие благословенные не могли, то что мы? Но это не снимает с нас ответственности. Мы все равны благодати Божией, только дары различные. И вот Павел, рассуждая, пишет в послании к Римлянам такие слова, 7 глава, 22 стиха. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем», то есть в заповедях Божьих, «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Он восклицает и говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И отвечает тут же, «Благодарю Бога моего». Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греху. То есть в нашем естестве происходит борьба между плотью, душой и духом. И вот Павел видит, что да, закон он в этой главе пишет, закон свят, это я плотян, он святой. Кто избавит меня? И он эту истину передает с радостью, благодарение Богу, то есть во Христе, только в Нем и через Него. Только силой Духа Святого, рожденный свыше, способен исполнить, соблюсти заповедь Господню. Мы научены с вами, что путь христианина в вечность, он тернистый путь. Он путь несения креста. Он путь тернистый. И однажды Христос в беседе с окружающими людьми сказал удивительно, настолько удивительно простую фразу или простое выражение вот этого следования за Ним, когда Он говорит в 7 главе Евангелия от Матфея с 13 стиха «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Это говорит о свободной воле человека. Немногие находят их. Да, и люди ищут счастье. Люди пытаются добиться счастья, иногда невзирая ни на что. Но Писание говорит, что войти или получить полноту счастья можно посредством вхождения тесными, через тесные врата, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Обратим внимание, что это условие, вхождение в жизнь вечную, или путь. Это условие для того, чтобы нам вкушать плоды от древа жизни. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Дважды в этой главе, 22 главе книги Откровения, говорится именно о соблюдении заповедей. Об этом сказано в 7 стихе этой главы. То есть Дух Святой подчеркивает именно важность соблюдения заповедей Господних. И Христос, будучи на земле, мы нигде не найдем, чтобы Он говорил о Себе, что Он есть древо жизни. Этого нет. Но Он говорил другое. Он говорил, что «Я есть им дверь, я есть им хлеб жизни». Вот это Он говорил. Но Он никогда не называл Себя древом жизни. Потому что Его жертва, она как раз именно подчеркивает важность, что приход к Нему или приход к Небесному Отцу только через Него. Только через Него. И мы об этом можем прочитать в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 35 стих, 53 стих этой главы, когда Христос раскрывал фарисеям значение своей жертвы, именно указывая, что тело – это хлеб, а кровь – это вино, и его не могли понять. И мы знаем этот период времени, и мы знаем, что большинство из учеников его тогда отошли от него. И он обращался к 12 и сказал: «Не хотите ли вы отойти от меня?» И удивительный ответ апостола Петра, будущего апостола: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам с вами, братья и сестры, идти? Все то, что мы пережили эти почти 4 месяца без участия в вечере, для нас это было испытание. Для каждого без исключения». Поэтому Христос, будучи на земле, никогда не говорил, что Он есть древо жизни, но говорил: «Я есть им дверь, я есть им хлеб жизни». Этим самым Он говорил, указывая на свою жертву, посредством которой можно спастись и можно войти в небесный Иерусалим. И когда мы сегодня, после почти 4-месячного неучастия, пришли в дом молитвы, мы пришли, чтобы соблюсти одну из заповедей, установленную им. И как Павел и пишет в 11 главе, что «я от самого Господа принял то, что и вам передал». Чтобы нам сегодня, вспоминая это, возвестить Его смерть за нас. Я не ошибусь, если скажу, что наш внутренний человек ждал этого часа, томился от этого, что не было такой возможности, но причины, они были не от нас зависящие. Это для нас внутренняя потребность, желание посредством соблюдения, исполнения этого повеления Господня войти в небесный Иерусалим. Это наша цель, братья и сестры. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Смысл этого текста гласит и вот таким образом, что благословенны те, кто омоют одежды свои. У таковых будет право вкусить от древа жизни, пройти через ворота и войти в город Иерусалим, новый, небесный. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Божии о смерти и воскресении Христа, о сораспятии и применяют Голгофский крест в своей личной жизни. Вот в чем тоже заключается одна из, так можно сказать, частей или составляющих этого блаженства. Мир, окружающий нас, находится на последнем этапе своего развития перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. И его задача построить именно блаженство о жизни или в жизни без Бога. И мы очевидцы этого. Все направлено усилие на материальное. Потому что, отвергнув Христа, человек пытается сегодня украсить землю, украсить жизнь всеми удобствами для плоти так, чтобы не было человеку или не стало ему лучше или хорошо, и чтобы он не понуждался искать небо и того, что на небе, Бога и Его Царство. Бог исключается в век прогресса, в век технического расцвета. Духовное искание в человечестве перестало осуществляться. Мы это говорим не для красного словца, но мы видим, что происходит сегодня в окружающем мире. Стыдно и говорить. Нет понятия об истине. У каждого своя истина. Но истина о Боге отвергается. Все вращается вокруг одного вопроса, чтобы есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. И самые естественные потребности человека возведены в идеал, на достижение которого устремляются все чаяния и вся энергия современного человечества. И за всей этой деятельностью посева плоти скрывается от человека. Именно скрывается истина, благословенное призвание соблюсти учение Иисуса Христа, стать именно новым творением, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Скрывается. И вот эти события, прошедшие перед нами и в нашей жизни, они еще больше раскрыли вот эту наготу современности. Потому что Христос является истинным путем, истинной дверью спасения. И хотя этот путь тесен, узок и тернист, но только Он может привести нас к воротам небесного Иерусалима. И только Он даст нам возможность войти через эти золотые ворота. Поэтому истинное блаженство, о котором книга Откровения говорит 7 раз, указывает на слушание этой книги, на чтение этой книги, соблюдение слов пророчества этой книги. Так начинается первое блаженство, первая глава этой книги, 3 стих. Именно она указывает также, что соблюдение заповедей Божьих послужит именно свободным входом в Царство Божие. Так Петр и подчеркивает, тогда откроется вам свободный вход в Царство Небесное, Царство Божие. А вот здесь речь в этой главе конкретно идет именно о новом небесном Иерусалиме. Итак, дорогие братья и сестры, испытаем самих себя. И да будем вкушать от хлеба сего и пить вино из чаши сей, возвещая смерть Господню, доколе Он придет. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.